Радио «Вести». Главные новости, максимум мнений. Большое интервью.
Здравствуйте, меня зовут Марта Мальфар, и в эфире «Радио «Вести» большое интервью. Наш сегодняшний гость – психолог Михаил Лобковский, который абсолютно уверен, что жить нужно так, чтобы было приятно, а чтобы было приятно, делать нужно только то, что хочется, а чего не хочется – не делать. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, Марта.
Вот так вот я сразу тем, кто про вас ничего не знает, объяснила в двух словах, кто вы. Хотя большинство, конечно, ваше имя уже хорошо слышали. По большому счету, вы, наверное, единственный на постсоветском пространстве психолог, известный такому количеству людей. Как так получилось? Вот почему такая популярность к вам пришла?
Ну, видимо, я что-то такое понял важное не только для себя, но и для решения психологических проблем у людей. Это не популярно же, я же не музыкант, песни не пою. Видимо, вот то, что вы сейчас сказали, это работает. Отсюда, видимо, такая узнаваемость. Потому что там психологов, кстати, достаточно много, и на постсоветском пространстве тоже. Но вот мне удалось что-то такое сделать, что действительно может изменить людям жизнь. Я думаю, причина в этом.
Впервые я вас услышала от Елены Кореневой, которая несколько лет назад рассказывала, что учила психологию по вашим эфирам.
Вы, наверное... А, Лена-то, да. Ну, подружка, я бы сказал, моя.
Даже так, да?
Ну, как-то мы не так-то, да, перезваниваемся раз там в 3 года.
Но сейчас слава накрыла. И я хочу сказать, что соцсети, конечно, привнесли еще в вашу популярность, особенно скандальная статья «Нормальный человек не хочет замуж». Почему я говорю скандальная? Потому что споров вокруг нее была масса. Вот я, кстати, сейчас уже вышла за запланированные рамки. Замуж давно, очень давно. Вышла за запланированные рамки, потому что я планировала с одного начать разговор, но все-таки по Фрейду вылезла эта статья, вылезла, потому что где-то там в мозгах засела. Хотя большей частью нашей аудитории это мужчины, но хочу сразу сказать женщинам, что мы поговорим о том, как выйти замуж. Я спрошу обязательно у Михаила, но не сейчас, чуть позже. А возвращаясь к вашей основной концепции – жизненной, делай то, что тебе хочется, и не делай того, что тебе не хочется. Я к этому пришла, к сожалению, не в 20 лет, а попозже. Хорошо было бы, если бы в 20, но, к сожалению, попозже у меня получилось. Но, по большому счету, это концепция. Ведь у нее есть подводные камни. Если этому следовать, особенно невротику, который только-только взял на вооружение вот эту идею делать то, что я хочу, ведь он рискует потерять многих людей, потерять, возможно, работу, то есть многое потерять. Перед тем, как он приобретет, он многое потеряет. А не загонит ли это невротика вообще в какую-то депрессию еще больше?
Ну, я предупреждаю об этом. Вы очень точно сказали, я сам потерял сходы 15 тысяч евро в месяц, когда стал жить по своим правилам. Не буду даже из этого делать секрета. Я работал на телевизионной компании, мне не понравился, как хозяин себя ведет. Я позвонил, я, кстати, волновался, как невротик. Ночь не спал, деньги большие. Утром позвонил, сказал, я с тобой больше не работаю. Он говорит, почему? Я говорю, мне не нравишься. Или так, или никак. Почему? Потому что если ты этого не сделаешь, то потом всю жизнь будешь свои страхи обслуживать. Что тебе деньги нужны, что ты работу получил. Но тут можно потерпеть. Ничего страшного не происходит и так далее. Тем более там реально ничего страшного не происходило. Он как бы так издалека пытался попросить денег, что ли. Не знаю. Ну, неприятно, в общем, это было. Вот, и...
А ему-то, как я представляю, неприятно?
Ему пофигу. Он пришел, сказал, слушай, у нас тут передача «Играй баян», мне уже 200 тысяч принесла. Не хочешь, мол, поделиться?
Но вы же сказали ему, что ты мне не нравишься.
Ну да, то есть я... Дело в том, что когда ты живешь, как ты хочешь, то там нету нюансов, там нет компромиссов. Тебе или нравится, или не нравится. Большинство людей, к сожалению, занимается тем, что я называю расчлененкой. Это нравится, это не нравится. Некоторые вообще берут бумагу, начинают слева минусы писать, справа
но
плюсы.
Но же все советуют психологи
Марта, именно такой жизнь ситуацию. Же так не устроена. Вот смотрите, вот вы любите человека или вы его не любите, правильно? Как только вы начинаете голову включать и говорить, не, ну он не урод, конечно, но ну, можно с таким жить и так дальше. Вы же все от этого любить больше не будете, правильно? Или... Ну, работа, она меня устраивает. Ну, хороший заработок здесь, стабильный заработок, от дома недалеко. Вы же не полюбите за эту работу, правильно? И так во всем. Голова включается именно в тот момент, когда вам что-то не нравится. Когда вам нравится, там ничего не включается. там все выключается. В принципе, чтобы вот вообще, так сказать, подытожить эту концепцию, прожить жизнь как хочется – это единственный способ прожить ее счастливо. Конец рассказа. Все остальное – это страдания, это решение проблем, это попытка что-то наладить в жизни, как-то и менять жизнь и так далее. Там нету ни счастья, ни удовольствия, ни радости. Там какое-то затыкание дыр больше идет, какие-то всеми решения проблем. Я поэтому говорю честно, да, там две вещи можно потерять – деньги и людей по дороге. Потому что те люди, которые, например, они тебе нужны, ты их не любишь, ты не хочешь с ними на самом деле общаться. Но вот они тебе нужны там для бизнеса, для дела, еще для чего-то, ты с ними вынужден общаешься. Даже родственники, я вам хочу сказать, давайте замахнемся на святое, которых ты вообще на дух не переносишь, но неудобно, но это же родня, ну надо как-то с ними общаться. Вот это все может, конечно, полететь. Потому что если тебе неприятно, мы еще до третьего пункта не дошли, ты, во-первых, можешь сказать, что мне это неприятно, и сказать ты должен это один раз. А дальше или тебе уже все приятно, или до свидания. К этому люди тоже ведь не готовы. Слушайте, я тоже не такой, быстрый. У меня был период, когда я понимал, что мне это уже не нравится, но я какое-то время еще тянул эту историю. Но раньше это было бы, ничего страшного. 90% людей так живут. А вот когда ты встал на путь исправления, как говорят бывшие заключенные, тогда тебе уже становится физически плохо. То есть ты реально начинаешь физически страдать от того, что делаешь не то, что ты хочешь делать. Вот я еле-еле протянул полгода и соскочил, и почувствовал огромное облегчение. Речь тоже шла о какой-то работе, где мне там было неприятно, а другой не было. Да, как большинство людей скажут, Михаил, вы такой умный прямо, может, вы за меня работу мне найдете. Лучше сразу вместе с деньгами. Я оказался точно в такой ситуации. И какое-то время даже после этого тоже был без работы. Но вот или так, или никак.
А как нашлась работа? Она нашлась сама или вы ее искали?
Нет, люди, которые живут под этим правилом, у них вообще все находится. У них находятся люди, у них находятся жены и мужья, женихи и невесты. Вопрос вот насчет замуж, это мы еще поговорим. И деньги с работы тоже находятся. Почему? Тоже интересный аспект. Люди по разным причинам занимаются чем-либо. Но есть только одно здоровое. Как не так. Есть только одна здоровая причина чем-то заниматься – это себя реализовывать. То есть, когда человек не чем-то занимается, не какой-то работой работает, да, а вот занимается тем, что ему нравится, это и есть самореализация. Он растет, он успешен, потому что это его потребность. Остальные люди, неважно, кто чем занимается, есть люди глубоко несчастные. Был такой анекдот, как играет симфонический оркестр, и вот эта первая скрипка, все ему морду кирпичом, знаете, нет? И, ну, так прямо страдает, вот весь концерт прямо страдает. И концерт заканчивается, и подходит дирижер и говорит, скажите, а чего вы с таким лицом-то играете? Вам, может быть, композитор не нравится? Говорит, да не, мы его играем уже 20 лет, я привык. Может, я как дирижер плохой? Да, играет, мы с вами уже 16 лет в этом оркестре, я вас хорошо знаю, ничего такого. Может быть, оркестр не тот, говорит, ну не мучайтесь, я просто не люблю музыку. Вот большинство так и живет. Ну да, за это платят деньги, я это умею, поэтому я это делаю. Но ничего интересного.
Михаил, вы сказали, что главное быть счастливым. А последнее время, да не то что последнее время, уже несколько десятилетий, особенно западная модель счастья, она ориентирована на успешность. То есть счастье – знак равенства, успешность – деньги, карьера – деньги. Но ведь это не знак равенства. Что это, подмена понятий?
Хороший вопрос.
Или это какой-то мировой заговор, чтобы нам было проще управлять?
Западное общество, оно по-своему невротично. Их невроз, он более позитивный. Вот, например, американцы, у них такой протестантизм в крови. Они протестанты в своей массе. Что это значит? Они очень деятельные. Они все время, как кролик за морковкой, куда-то бегут. Это созидательно, потому что они что-то создают, продукт при этом. Это позитивно, потому что это про жизнь, про то, что ты все время что-то достигаешь, у тебя какие-то успехи. Но это невротично, потому что тебе, чтобы быть счастливым, надо, как у нас любят говорить про этих лягушек, которая одна сдохла, а другая стала перебирать лапами и выбралась.
И взбила сливки в масло там или в сметану.
Жизнь не должна так выглядеть. Жизнь должна выглядеть так, как тебе нравится. Американцы, это у них есть такие очень, ну, много таких фильмов про офисный планктон, например, да?
Да, да.
Где люди работают, потом у них едет крыша, они достают автомат и начинают весь офис перестреливать, потому что на самом деле они глубоко несчастны. Это зарабатывание денег, это карьера, бесконечная история по улучшению жизни, немного похожа на жизнь у пластического хирурга. Тут грудь подтянули, тут глаза, тут веки убрали.
А жизнь не меняется
задницу,
к лучшему.
Да, а жизнь реально на этом стоит на месте. Но с точки зрения жизнеутверждения, они, конечно, гораздо здоровее. Их невроз, он, если так бы бред, конечно, сказать, не здоровый невроз, а невроз не может быть здоровый. Он здоровее постсоветского нашего невроза, где всех больше хотят умереть, чем жить. Где вообще никто ни к чему не стремится. Но как есть, так и есть. Главное, чтобы было не хуже. И такие настроения есть в бывшем Советском Союзе.
Слава
богу, не у всех.
Знамя инфантилизма такое.
Ну да, и вообще нет такого. Ну потому что вот я родился в самый конец Хрущева, а сейчас уже живу совсем при другой власти, и все видел, такое впечатление, что это вся одна и та же история. Нету потребности жить именно, да, это какая-то такая упадническая немножко история. Вот. А американцы или там европейцы в меньшей степени, американцы, вообще молодые развивающиеся страны, у них это есть, да, они что-то достигают. Теперь любопытный вопрос с точки зрения психологии, откуда ноги растут. От того, что их любили, то есть у них гораздо и в этом смысле здоровье общества. Там родители давно не бьют детей, на Западе это исключено. Это вообще считается уголовное преступление, физическое насилие, а у нас это считается наказанием телесным, правильно? А у них это срок. Я один пример вам приведу. Если родители отшлепали ребенка в Израиле, а кто-то это увидел, вызывают полицию, он в течение года, неважно, мать или отец, не может жить даже в этом городе, не то, что к ребенку. То есть не то, что он не может год подходить к ребенку, он не имеет права жить в одном городе с ребенком. А если после этого второй раз, 7 лет тюрьмы.
Большое интервью.
Я напомню, что у нас в гостях Михаил Лобковский. Можно, конечно, сказать, что известный психолог, но когда в эфире радио говорят слово «известный», это, конечно, ерунда полная. То есть ваше имя уже должно говорить само за себя.
Знаете, просто психолог будет.
Просто психолог, да. Михаил Лобковский. Мы остановились как раз на телесных наказаниях детям.
Да, это немножко просто на другую тему съехал, потому что...
Потому что все взаимосвязано.
Вот эта западная культура, она предполагает следующую модель. Мы тебя любим, мы сейчас о детях говорю, но ты должен что-то для этого сделать. Ты должен доказать, что мы тебя любим за что-то.
Это на Западе или у нас?
Западе. На Западе. У нас, слава богу, такой проблемы, как правило, нету. В школе, где я учился, я, слава богу, учился на двойке и на тройке, а остальных просто били, которые на пятерке. Я сам участие не принимал, но мы не любили их. Это, конечно, не Америка, да. Так я что хочу сказать? Там как бы тебе дают понять очень, очень тактично, никакого ремня там, естественно, нету. Дают понять, что вот если ты успешный, то к тебе как-то отношение лучше. Ты типа не лузер. Мне кажется, вот эта модель, она дальше движет взрослыми людьми, которые все время пытаются маме с папой доказать, что они что-то из себя представляют.
А я вам сейчас скажу
вот
пословицу одну американскую. Наверняка вы ее слышали, но, может быть, и нет. Если тебе 30 лет, и ты едешь в общественном транспорте, ты неудачник. Вот в этом все, по-моему, вложено как раз.
Есть в этом, да, есть в этом, знаете, есть в этом, конечно, идея. Я за безусловную любовь. У меня дочь сейчас нашла вообще новую тему для меня, как для психолога, о том, что талант вообще не обязательно развивать. Ну, то есть, очень интересная тема. Ну, предположим, она мне говорит, вот ребенок очень любит танцевать. Прямо вот не остановить. С утра до ночи что-то пляшет. Ну, и родители же, они думают, ну, значит, у нас, как говорят, в училище балетно-выворотность хорошая, ну, и дальше растянем. Ну, и давай, значит, пошли сейчас или на танцы, на народные, может, балетные. Как только ребенок туда приходит, он ненавидит танцы, он не хочет никогда больше танцевать, потому что там никто не танцует, там разучивает движение. Или ребенок очень музыкальный, да, он поет прямо, значит, музыкальную школу. Первые уроки, первые гаммы и до свидания, музыка на всю жизнь.
Но не зная техники балетной, как же сможет танцевать? Как же девочка сможет стать балериной?
Она должна сама этого хотеть. Слушайте, я работаю 35 лет. За 35 лет, да, еще 10 лет в школе работал. Я видел только одного ребенка, я сейчас не шучу, одного за 35 лет, который в 5-летнем возрасте увидел знаменитый фильм Ролана Быкова «Автомобиль, скрипка и собака, клякса», попросил себе скрипку Ему сейчас 14 лет, он поступает в Гамбургскую консерваторию. Его никогда не просили играть ни на чем, сказали, наоборот, типа, достал уже. Все спать хотят. Но это за 35 лет, подчеркиваю, один раз я видел такого ребенка. Все остальные по принципу сейчас, конечно, поплачут, потом вырастет, скажут спасибо. Когда я читаю лекции, я тогда так, чтобы люди расслабились, задаю такой вопрос. Я спрашиваю, кто из вас в детстве учился в музыкальной школе? Вот в зале на 400 человек 300 поднимает руки. И говорят, теперь поднимите руки, кто последние недели подходил к инструменту. Ни одной. Когда две руки, это считайте много. И все смеются, понимая всю бессмысленность этих страданий, за которые потом спасибо все никто не скажет. Поэтому, если ребенок сам хочет, это не обсуждается. Конечно, родители ему помогают, поддерживают, отдают его в школы, в секции, куда угодно. Но когда они видят, что у него способности, и пытаются что-то выжать из этого, я против.
Я отдала своего ребенка, когда ему было 6 лет, 7 лет, обманываю, на бальные танцы. Он сбежал с первого же занятия и в том же дворце школьника записался на картинг. Я об этом узнала через неделю. То есть благополучно его водили на танцы, он себе ходил на картинг. Потом он, конечно, сказал, хорошо, если характер такой твердый, но ведь иногда можно перегнуть палку и можно поломать своего ребенка.
В общем, да. Поэтому лучше не трогать.
У меня вот...
Другой подход совсем.
У меня тут сразу вопрос достаточно сложный, я думаю, для всех абсолютно наших слушателей. Отношения с матерью. Действительно ли мать корень зла и корень добра в нашей жизни? Отношения с матерью.
Вы знаете, мать сама по себе не может быть ни в чем виновата. Как говорится, не стреляйте в пианиста, играет как умеет. Мать такая, какая она есть. И сейчас я попробую даже еще сложнее эту историю объяснить. Предположим, матери 18 лет, а она родила ребенка, она одна, а мужа, значит, у нее нету. И она не видит выхода из положения, ну, вообще она не знает, что с этим делать. А она еще, может быть, при этом тоже конченным невротиком, который даже не имеет сил просто заниматься ребенком. Вариантов много. От детского дома, да я его оставлю матери, уеду в другой город. Там мне работа, кормить нечем, да, нужна работа. Теперь матери 70 лет. А ребенка я плохо считаю, предположим, 50.
Ту же мать мы берем теоретически.
Ту же мать через 50, через 40 лет. Вот она рыдает, убивается, как я могла поступить, сыночек мой, и рыдает. И у нее такое чувство вины. И он думает, а действительно, вообще она так сделала со мной. Она же сейчас извиняется, значит, она могла этого не делать. Друзья мои, она не могла этого не делать. Просто когда я 70 лет, это другой человек с другими мозгами и с другим отношением к жизни, который думает, как все мы, да? Это, говорится, быть умным – это заднее место. Что тогда можно было по-другому. Но тогда она опять так же поступила в 18 лет. Что я хочу этим сказать? Родители такие, какие они есть. Они не нарочно это делают. Они это делают, потому что они тоже бывают психи полные, и другого выхода они не увидят. Если они орут, если они бьют ребенка, не потому что у них был выбор не орать или не бить, или они сейчас нашу передачу послушают, и все это самое закончится. Нет, потому что они такие – потому что они неадекватные, у них психопатия, они агрессивные, а у них низкая самооценка, они все боятся. Сами придумайте, чего-то в списке не хватает. Но такая обида у детей, да, потому что им кажется, что они могли так не вести себя. Еще раз повторяю, мать такая, какая она есть. У нее была, кстати, своя мать, которая, может... Знаете, какая у меня была история однажды? Я на лекции поплыл. Я говорю, ну, предположим, ваша мама тушила у вас бычки. Встает женщина, говорит, моя мама тушила об меня сигареты. Проходит еще какое-то время. Я говорю, и там она что-то еще делала. Она говорит, да, и вот это тоже
то
у меня
есть вы
было.
Вы попали в точку один раз
и вторую. И вдруг она в конце, ну так я еще, а зал тоже сидит, же 300 человек, и в конце она говорит, а когда я была беременна, мать взломала дверь и пыталась пустить скорую, чтобы я сдохла. Вот, казалось бы, да, но убивать только такую мать. Но она же психически больна, у нее, скорее всего, просто шизофрения, понимаете? И когда ты понимаешь, что мать это делает не нарочно, а женщина, ее смысл был прихода на лекцию именно в этом, чтобы ее отпустила, потому что ей самой уже 40 лет, и она всеми об этом думает. Мать не хотела ничего ребенку сделать плохого, даже когда она не пускала скорую, а просто психически больной человек. А почему я так говорю уверенно? Потому что она ее родила, она же могла аборт сделать, правильно? Она родила, и, в общем-то, какое-то время вот сидит женщина красивая, 40-летняя, ее как-то вырастили. Но то, что она делала, я не предлагаю не прощать никого, я не предлагаю не отпускать ситуацию, я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что мы должны понимать, что родители такие, какие они есть. Да, но это знаменитый фильм Альмодовара «Все о моей матери». кажется, что реально она очень влияет на нашу жизнь. Я, кстати, собираюсь на эту тему лекцию делать отдельно. Тема такая сложная.
Я вам подкину массу примеров от наших слушателей на эту тему.
Да, я думаю, там будет людям что сказать. Так вот, я что хочу сказать. Нам всем кажется, это как эта идея, как изменить мир, да, что могло быть по-другому. Не могло быть по-другому. Дети являются заложниками той семьи, в которой они родились. Точка. Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему, говорите, я популярный такой? Потому что я могу эту историю поменять. В принципе, то, чем я занимаюсь, это изменение нейронных связей, психических реакций. Вот то, что эта мама сделала в детстве, да, и что травмировала ребенка на всю жизнь, я действительно нашел реальную возможность, как от этого избавиться. Потому что лекция — это лекция, а есть еще терапия. То есть есть реальные люди, которые, вот как эта женщина на лекции, об которой сигареты тушили, а как ей жить с этим? Можно из ситуации сделать так, что она помнить будет, но это не будет ее беспокоить. Кстати, у меня тоже были проблемы.
Может, у кого-то из наших слушателей такая же проблема?
У кого-то? Я думаю, у меня даже была такая проблема. Потому что меня, например, в детстве лупила мама. Конкретно ремнем.
Ну, слушайте, удивили, кого мама не лупила?
Ну, это неприятно. Вот, и я был на нее в обиде, даже будучи взрослым, был на нее в обиде. И когда вот я стал меняться сам, да, меня отпустило. То есть мамы-то давно уже нету, но... У меня нету никаких воспоминаний. То есть я вообще об этом не думаю, не о детстве. Ну, я имею в виду о неприятных эпизодах. Тоже были, конечно, счастливые эпизоды в детстве. И к маме я очень хорошо отношусь, и у меня нет этой проблемы. Меня отпустило именно потому, что моя психика изменилась. А люди что пытаются делать? Они, знаете, как невротики, им что с мамой, что там с мужем, с женой, они всеми в голове прокручивают эту историю, как он мог со мной так поступить, как она могла, что я ей такого сделал, я же ребенок, ну и так далее. Это ничего вам не дает, только убивает вас, отравляет вашу жизнь. А родители, у них есть два варианта, или они должны каяться, тогда вы спрашиваете, значит, они могли этого не делать? Я говорю, нет, не могли. Или они говорят, слушай, отвали вообще, я сделал, я считаю, правильно сделал. Тогда ты будешь вообще биться головой об стену, и ты не понимать вообще, а как еще можно объяснить, что ты не виноват, это ребенок. А есть родители, которые реально на своем стоят и не признают, что они были неправы.
То есть выход один – попробовать понять родителей. Отсюда
понять,
уже
что они такие. Принять. Нет, не просто понять, а понять, что они вот такие. Ну, то есть, я вам хочу сказать про себя, я был не самым лучшим отцом. И мои отношения с ребенком, у меня взрослый уже ребенок, исправились, когда ребенку было уже за там 20 лет, когда она взрослая уже была, потому что я изменился, и ребенок изменился. Это я к чему говорю? Вы можете в любом возрасте это исправить. Это не обязательно история, как по Фрейду, про 3 года, а дальше уже заложено все. Нет. История такая, что это можно исправить. Но это непросто, с этим надо работать. И, кстати, жить как хочется – это часть этой истории. Иначе вы, как невротик, снова будете окунаться в эти обиды. Две главные у невротиков эмоции – чувство обиды и унижения. А любовь – это вообще жалость к себе и больше ничего.
На обиженных воду возит знаменитая пословица. Об этом поговорим сразу после паузы, прерываемся на новости, затем возвращаемся в эфир, говорим об обидах и обиженных, говорим о деньгах, говорим об отношениях мужчин и женщин. Да много о чем поговорим, оставайтесь с нами.
Большое интервью.
Еще раз приветствуем всех слушателей Радио Вести. В эфире «Большое интервью». Я Марта Мальфар, и наш гость сегодня Михаил Лобковский, психолог с большим именем, с огромным опытом. Если опираться на ваш опыт, а я хочу сказать не Михаилу, а скорее слушателям, что где-то 2/3 клиентов, клиенток психолога – это
можно
женщины.
Можно я их люблю пациентами называть?
Да, 2/3 пациентов – это женщины.
Да, да, да.
И вы их знаете уже очень хорошо снаружи, с изнанки, как угодно это можно назвать. Скажите, пожалуйста, как мужчина, не как психолог, а как мужчина, что нужно мужчине знать о женщине вообще? Вот чтобы меньше было конфликтов, чтобы больше было взаимопонимания.
Я думаю, вас удивит мой ответ. Во-первых, ничего. Во-вторых...
Чем меньше знаешь, тем более счастливый.
Да, это даже вопрос незнания. Я... вот что по этому поводу думаем. Ну, короче, она тебя ли цепляет или не цепляет? Все остальное вообще не очень интересно.
Это на уровне физиологии или на уровне
ума? Почему? Не только физиология. Это не только про секс, это про эмоции. Ну, нравится она тебе или не нравится? Я за то, чтобы человека принимать целиком. А вот когда мы начинаем говорить о том, что мы должны знать друг о друге, то, во-первых, за этим стоит страх. Особенно, когда женщинам целые книги пишут, типа, как это, мужчина с Марса, женщина с Венеры и остальную пургу на эту тему. Значит, типа, ты пытаешься приспособиться, пристроиться, ты пытаешься понять, вы правильно сказали, чтобы не было конфликтов, как избежать, да никак. Или они есть, или их нету. Более того, для невротичных людей конфликтных это вообще просто удовольствие. Некоторые так собачатся до гробовой доски. Ну, и так
это
живут.
Их называют вампирами?
Вампиры, это там, вампиризм, это знаете, какая ситуация, когда, сейчас я вам объясню механизм, когда вас изнутри распирает, из вас это дерьмо прямо лезет, но вы одна с этим не справитесь, вам нужны зрители. Тогда что вы делаете? Вы берете, например, мужа своего,